Глава 22. Госпожа Каная.
Юрико, речка Городенко.
Никто на поляне, кроме меня и сенсея, конечно, не обратил никакого внимания на то, что тональность лая собак изменилась. Ну, брешут какие-то хвостатые в лесу, и что тут такого? На фоне действительно важной вещи. Схватки двух кендаистов. Самое то, после напряженного рабочего дня, для членов нашей дипмиссии, собравшихся на лужайке, кендо являлось важной частью культурного наследия. Поэтому они не могли не испытывать к поединку интереса, даже если сами ни разу в жизни не брали в руки меч. А ребята и девушки из клуба кендаистов были, естественно, увлечены кендо не на шутку, иначе бы за сотни километров от Москвы по первому призыву сенсея не сорвались. Поединок начался. Вскоре все поняли, что в нем защитное снаряжение и не нужно. Партнер сенсея шанса не имел нанести ему удар, разрубая всего лишь воздух, а синай учителя каждый раз останавливался в сантиметре от головы или туловища молодого человека. Между тем лай собак приближался, и скоро, к удивлению собравшихся на лужайку, вышли Дмитрий, Виктор и четверо продолжающих неистово лаять биглей. Собачки, такие любопытные и ласковые, когда их привезли, теперь были олицетворением злобы и ярости, надсаживая глотки в сторону леса и вздыбив шерсть.
«Достаточно», — сказал сенсей своему напарнику по поединку, и они, поклонившись друг другу, разошлись.
Сенсей посмотрел на меня и кивнул. Я тоже кивнул в ответ, подтверждая, что готова к развитию событий. Дмитрий, Виктор и собаки все ближе подходили к собравшимся. Поскольку поединок закончился, а Дмитрий и Виктор вели себя странно, сосредоточив все свое внимание на лесе, из которого появились и которые яростно облаивали собаки, все внимание переключилось на них. Думаю, немалую часть собравшихся заинтересовали и два огромных топора в руках Дмитрия. На фоне их наши катаны и вакидзаси выглядели достаточно скромно. Наконец, Дмитрий и Виктор остановились метрах в 15 от края поляны, а затем Дмитрий, неожиданно для всех, одна из женщин на лужайке даже ахнула, метнул один из топоров в лес. Я-то поняла, в чем дело. Видимо, Годзиллу подманить удалось, но на саму поляну монстр выходить застеснялся. Многовато нас тут собралось, чтобы тупо кидаться на такую толпу в акте агрессии. И Дмитрий метнул свой топор, чтобы сбить с Годзиллы излишнюю стеснительность. Как всегда, акт агрессии сработал, и Годзилла забыл о прежней осторожности. В лесу раздался яростный рев, и рыжий монстр вихрем шерсти и ярости вылетел из леса, направляясь прямиком к Дмитрию. Пара секунд, что он бежал, сопровождались женским визгом и невероятным смятением на поляне. Никто из наших гостей, понятия не имевших о монстрах, естественно, не смог сохранить хладнокровие, но действия их значительно отличались. Привезенные с посольства сотрудники орали и в ужасе метались по поляне, а члены клуба кендо стали сбиваться в группы, выхватив синаи, единственное имевшееся у них при себе оружие, но вряд ли подходящее для борьбы с таким огромным зверем. Виктор успел оттащить своих собак в сторону, и на линии атаки монстра остался только Дмитрий. Естественно, я знала по опыту подобных схваток, что произойдет дальше. Дмитрий отработанную схему, исправно приносившую прекрасный результат, менять не стал. Шаг в сторону, поднырнуть под атакующую лапу монстра, пропустить его мимо себя, вонзив в него топор. В этот раз мишенью русского стало правое колено Годзиллы, и лезвие его топора разрубило его со стуком, который был слышен даже с моей позиции. Монстр так быстро бежал, что от удара перевернулся через голову, но тут же развернулся и бросился на Дмитрия снова, уже на трех лапах, волоча пострадавшую. Добивать его Дмитрий, к моему удивлению, не спешил, опустив топор на левую ключицу, вместо того, чтобы разрубить своим огромным топором его череп. Монстр снова покатился по земле от удара, потеряв равновесие. В этот раз еле поднялся, опираясь на две уцелевшие лапы. И только после этого топор Дмитрия опустился ему на голову, разрубая ее. Я подумала, что, возможно, русский специально затянул бой, чтобы дать возможность собравшимся на поляне оценить возможные техники для использования в бою с монстрами. Но кто его знает, чем на самом деле он руководствовался? Пока не спросишь, не узнаешь. «Что это? Кто это?» — послышались многочисленные удивленные возгласы от начавших приходить в себя людей на поляне. Сенсей вышел в центр поляны и поднял руки, призывая бестолково суетящихся людей к молчанию. Видимо, хотел сказать речь. Но в этот момент с противоположного конца дороги раздался страшный крик, в котором воедино слились испуг и боль. Явно женский. «Госпожа Каная Кавагути! Госпожа Каная побежала туда, спасаясь от чудовища!» — закричала одна из наших секретарей из посольства. Госпожу Каная я знала, она была сотрудником консульского отдела в нашем посольстве. Самая высокая девушка во всем посольстве, аж 1,78 м, что для нас, японок, не очень характерно. Я поняла, что допустила страшную ошибку. В момент появления монстра и схватки с ним Дмитрия я перестала следить за противоположной стороной дороги. Монстр оттуда не появился. Но госпожа Каная за какие-то полминуты успела убежать туда, впав в ужас от появления Годзиллы на поляне, и, судя по крику, попала там в беду. Сенсей сообразил это одновременно со мной.
«Дмитрий, оставайся, охраняй всех! Мы с Юрико бежим на помощь!»
И мы с сенсеем побежали к лесу. Краем глаза я увидела, что за нами побежало несколько членов клуба кэндо, по-прежнему держа Синаи в руках. Тут же я увидела цепочку следов, выделившуюся из множества оставленных собравшейся толпой. Она единственная вела через дорогу в лес и очень ярко светилась, что означало, что оставлена она только что. И вес, указанный рядом с ней, совпадал — 60 килограмм. Женщина продолжала кричать, словно в агонии. Я неслась вперед, словно птица, далеко обгоняя сенсея и забыв об осторожности. Заметив это, он рявкнул.
«Ютян, не забывай об опасности!»
Немного сбавила скорость, дав сенсею себя нагнать. И тут наступила тишина. По моим ожиданиям, мы подобрались уже 20 метров, и между нами и попавшей в беду женщиной остался только пышный высокий куст. Следы госпожи Каная огибали его слева. Я сказала об этом сенсею, и он махнул рукой идти в обход с той же стороны и пошел первым. Я за ним. 10 секунд, и мы обогнули куст, держась от него на почтительном расстоянии. Я ожидала увидеть Годзиллу, терзающего женщину, или медузу, хотя и знала, что это маловероятно. После мощного удара током вряд ли женщина смогла бы остаться в сознании и так кричать. Но ни Годзилла, ни медузы за кустом не оказалось, как и самой госпожи Каная. Просто небольшая ложбинка, частично покрытая мхом, частично невысокой травой. Следы вели к ней, и перед ней заканчивались. Годзилла, убив, уволок свою жертву?
«Посмотри, там ее волосы!»
Указал мне сенсей на землю вправо за кустом, в метре от последнего ее следа. Приглядевшись, я действительно увидела часть пышной шевелюры госпожи Канаи прямо среди мха. Ужасная мысль пришла в голову. Годзилла сорвал скальп и бросил, а тело унес? Но тут же от этой мысли отказалась. Крови не было видно вообще. Нельзя сорвать скальп с человека, не оставив никаких следов. Вряд ли Годзилла старался бы замаскировать следы убийства. Это явно не в стиле этих откровенно туповатых монстров. И тут я с изумлением заметила, что часть мха вокруг волос колыхнулась, словно давшая временный сбой оптическая иллюзия.
«Видела это?»
— спросил сенсей. «Мох? Это на самом деле не мох?» — спросил я ошеломленно.
«Да. Похоже, мы наткнулись на новый вид монстров», — ответил сенсей. «И плохо, что мы о них ничего не знаем».
Сенсей обернулся к только что подскочившим к нам кандаистам и выхватил из рук одного из них синай, а потом осторожно двинулся к месту, где среди мха виднелась макушка госпожи Каная. Я внезапно поняла, что это не скальп. Похоже, странный мох поглотил всю несчастную женщину, на поверхности остались только ее волосы. Сенсей не спешил. Приближаясь к женщине, он тщательно прощупывал перед собой мох и траву деревянным мечом. Поверхность реагировала как надо. Кончик синая пружинил, отталкиваясь от нее, пока синай не начал опускаться в непосредственной близости к волосам. Вот тут все изменилось. Кончик синая внезапно легко зашел в мох, начав погружаться. И снова рябь пошла по мху вокруг волос женщины. Вытащив синай, сенсей снова осторожно опустил его в 15 сантиметрах от волос с другой стороны. И снова меч погрузился, вызвав рябь на поверхности. Подбежавшие кандаисты стояли в нескольких метрах сзади, ошеломленно наблюдая за его манипуляциями.
«Кайтира-сенсей, вы что-то сказали про монстров!»
Наконец не выдержал один из них.
«Это тоже монстр, как и тот лохматый на поляне, и он поглотил госпожу Каная? Что это за монстры? Откуда они тут появились?» «Да, все изменилось. Теперь вокруг нас монстры»,
— рассеянно ответил сенсей, касаясь синаем очередного участка мха.
«Подождите немного, я все вам объясню. Хотелось бы спасти жизнь госпоже Каная, если это еще возможно».
Сенсей проделал еще несколько манипуляций, затем сказал:
«Госпожа Каная, похоже, находится в яме, которая невероятно ловко замаскирована под окружающую поверхность. Диаметр ямы около метра, и судя по тому, как она только что кричала от боли, в яме что-то вроде кислоты, и также думаю, что там внутри какой-то монстр. Вряд ли яма с кислотой появилась сама по себе. И иллюзия, что это якобы не опасная поверхность, тоже».
«Может, попробовать вытащить ее за волосы?»
— спросил высокий парень, синаем которого как раз и орудовал сенсей.
«Попробуем»,
— одобрительно кивнул сенсей.
«Значит так, становись чуть ближе. Мы с Юрико обнажим мечи и будем держать их лезвиями над ямой, чтобы, если тварь выскочит, сдержать ее. Твоя задача — наклониться и как можно быстрее тащить госпожу Каная за волосы. Не касайся ничего, кроме волос. Упрись как следует ногами, чтобы ни в коем случае не рухнуть в яму. И тащи изо всех сил. Годится?»
«Приступаю, сенсей».
Тут же поклонился парень и стал на указанную позицию, продемонстрировав тем самым недюжинную храбрость. Мы тут же подстраховали его катанами. Парень максимально сосредоточился, наклонился, схватил за волосы и дернул. Я испуганно всхлипнула, когда покрасневшее лицо госпожи Каная с раскрытым ртом, забитым слизнью, с неживыми глазами внезапно появилось из мха прямо передо мной. Поверхность вокруг головы заколыхалась, начав менять окраску. Мох резко пожелтел, а потом почернел. Парень подналег. Мышцы взбугрились на его руках, и верхняя часть туловища госпожи Каная показалась вслед за головой из ямы. Неожиданно странный звук, похожий на скрежет напильника по металлу, раздался из ямы, напугав нас. Парень еще поднапрягся, мы расступились, и все тело госпожи Каная оказалось на поверхности. Пятясь, парень оттащил ее подальше от страшной ямы, оставляя на поверхности след из слизи, а затем опустил. Я боялась смотреть на труп, понимая, что наши усилия оказались тщетны. Госпожу Каная нам уже было не спасти. Впервые рядом со мной находилось мертвое тело человека, которого я знала, и я тут же пересмотрела все свои взгляды на происходящее. Да, в школу ходить не надо. Да, нудная учеба закончилась. Но новая реальность больше не казалась мне восторженно упоительной. Сначала мой отец тяжело ранен, теперь вот женщина погибла. По моей вине не уследила за ней. Я всхлипнула, пятясь и от ямы, и от тела. А затем меня стошнило, и сразу же после этого я разрыдалась. Сенсей тут же оказался рядом, обняв меня.
«Тише, тише, Ютян! Я и забыл, что ты совсем еще девочка!»
Успокаивающе заговорил он, гладя меня по волосам.
«Ты так храбро и воодушевленно сражалась весь день. Поплачь, не сдерживай себя, но помни, потери — часть жизни. Госпоже Канае не повезло. Она отбилась от нас и угодила в ловушку. Увы, но так бывает».
«Это моя вина», — всхлипнула я. «Вы же велели. Велели мне смотреть за другой стороной дороги, чтобы к нам монстры не прорвались. А я не уследила. Уставилась на Годзиллу, как Дмитрий с ней дерется. Госпожа Каная и убежала навстречу своей смерти».
«Ну, я не говорил тебе следить, чтобы никто не убежал. Так что ты не виновата».
Попытался утешить меня сенсей.
«Некоторые люди слишком эмоционально реагируют на опасность. Я и сам не ожидал, что кто-то может убежать с поляны в лес. Так что это сугубо моя вина. Ты всего лишь 15-летняя девочка и не можешь взять на себя слишком много».
«Сенсей, а что будем делать с монстром?»
— спросил тот же парень, что вытащил госпожу Каная. Его глаза блестели, а лицо покраснело от пережитого только что стресса.
«У меня в багажнике есть канистра с моторным маслом. Может, обольем эту тварь, что убила женщину, и сожжем ее? Не представляю, как еще с ней сражаться. Не лезь же к нему в яму».
«Хорошая идея»,
— невозмутимо ответил сенсей.
«Только идите обратно по своим следам. Раз есть одна такая ловушка, могут быть и другие. И принесите какой-нибудь брезент накрыть тело».
Несмотря на то, что мне немного полегчало от слов сенсея, я все еще чувствовала себя отвратительно. Мне трудно было отвести взгляд от лежащей, уставившись неподвижными глазами в небо несчастной женщины. Заметив это, сенсей развернул меня так, что заслонил собой ее тело. Но я заметила, что и помогая мне, глаз с ямы, в которой погибла женщина, он тоже не спускал. Ребята с канистрой, горя жаждой мщения, вернулись быстро.
«Полейте вначале немного. Посмотрим на реакцию», —
приказал сенсей, когда канистру поднесли поближе к страшной яме. Тот же парень, что вытащил из ямы женщину, тут же плеснул из нее. Черная струя взлетела в воздух, и большая ее часть попала на поверхность ямы. Вначале пошла рябь, а через несколько секунд поверхность всколыхнулась, а затем раздался тот же странный скрежет, что и в прошлый раз.
«Похоже, кто бы там ни сидел в яме, ему это не нравится», —
подытожил сенсей.
«Выливай туда все. Но аккуратно, если что, будь готов отскочить в сторону».
Я, как остальные, смотрела с мрачной удовлетворенностью, как поток масла обрушился на поверхность ямы. Маскировка подмох тут же исчезла. Круг поверхности в метровом диаметре трансформировался в розовую плоскость. А затем начал менять цвета каждую секунду, как взбесившийся светофор. К яме подскочил еще один кандаист с охапкой сухого валежника в руках.
«Я это... брошу в масло, чтоб получше горело», —
спросил он сенсея. Тот одобрительно кивнул, и охапка полетела вниз, вызвав очередную волну по поверхности ловушки. Парень, отставив в сторону опустевшую канистру, достал зажигалку, щелкнул и кинул ее вниз, прямо как в фильме. Масло и валежник вспыхнули, поверхность взбурлила, и отвратительный металлический скрежет ударил по ушам. Чем сильнее полыхало пламя, тем громче он становился, заставив всех отойти подальше от ямы.
«Вот так тебе, сука!» — удовлетворенно сказал парень, а затем бросил испуганный взгляд на меня.
Несмотря на весь трагизм ситуации, мне стало смешно. Испугался, что бронится при девочке. Хорошо воспитан. Испугавшись, что мою улыбку неправильно поймут, бросила взгляд на тело госпожи Канаи и увидела, что кто-то уже успел выполнить поручение сенсея, набросив на нее какую-то зеленую ткань. Скрежет и колебания поверхности прекратились через полторы минуты, и мы увидели скрючившуюся округлую тварь, а рядом с ней опустевшую глубокую яму, из которой она перед смертью выбралась. Хотелось обыскать монстра, но пришлось ждать. Огонь стих только через три минуты. К этому времени почти все с поляны перебрались к нам. Привлеченные пламенем и криком монстра, и шепотом обсуждали, что произошло. Сенсей наклонился, притронувшись палкой к твари. Она пропала под изумленный вздох собравшихся, а он подобрал появившийся на месте ее гибели карандашик и колечко. Спустя секунду воздух подернулся рябью, и в нем возник тот самый юноша, который еще так недавно выдал мне интерфейс.
Поздравляем! Вы смогли одержать победу в столкновении уже с тремя видами гостей планеты. Коэффициент эффективности – 74%. Коэффициент выживаемости – 96,875%. Коэффициент взаимоподдержки – 65%. Вам положены два приза. Предлагаемый выбор призов на данном этапе – информация или оружие.
«Пусть сенсей выберет», — ответила я виртуальному юноше. «У сенсея наверняка уже есть продуманная стратегия, так что ему виднее».
«Право выбора делегировано главе вашей ячейки»,
— кивнул юноша.
«Ожидайте»,
— сенсей, подумав буквально несколько секунд, сказал.
«В обоих случаях выбираю оружие, но только холодное оружие».
Юноша снова заговорил.
«Выбор сделан. Призы выданы».
И исчез. Я оглянулась. Сенсей стоял с очень довольным видом, держа в руках две новые катаны. И видно было, что они по качеству не хуже моей.